Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Вирус оспы существует с человеком уже не одну тысячу лет. Однако зачастую об этом заболевании мы знали по документам и летописям прошлых веков. Теперь же, благодаря археологам и исследованиям генетического материала, можно сказать, что викинги были первыми массовыми разносчиками оспы. Следы заболевания нашли на останках представителей этого северного народа. Известна и любовь викингов к путешествиям аж до берегов Северной Америки. Что же мы можем узнать из прошлого заболеваний и как это может помочь в сегодняшней обстановке, узнаем у кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института всеобщей истории Российской академии наук, специалиста по экспозиционной работе Российского музея медицины Елены Бергер. Елена Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Евгеньевна, вот тут недавно в средствах массовой информации появилось известие о том, что ученым удалось установить, что оспой болели еще викинги, и кроме того, они чуть ли стали не первыми разносчиками этого вируса в истории. Почему нам важно это знать сейчас, как думаете?
Видите ли, дело в том, что историю медицины, ну и историю инфекционных болезней в частности, очень долгое время изучали только по документам, по текстам. У нас просто не было других возможностей. Если в источнике написано, что человек болен, у нас это работает, но больше никаких способов узнать, что происходит, у нас не было. Теперь появилась масса новых методов, и в том числе анализ ДНК, потому что ведь вот эта история с викингами, она как раз основана на анализе ДНК. И нам стало гораздо легче и гораздо интереснее, потому что мы можем определить болезнь четко нозологически. Ибо по описанию болезни мы это часто сделать не можем. Но в конце концов, ну, у человека там лихорадка и сыпь. Это может быть оспа, это может быть скарлатина, это может быть кори, еще целый букет заболеваний. Так что теперь мы это знаем. С этой точки зрения, да, это очень важно, конечно. Это сильно уточняет эпидемическую картину в старом свете.
То есть, получается, в ближайшее время нас ждет, может быть, серия подобного рода публикаций, когда ученые из разных регионов будут устанавливать, чем болели наши предки, грубо говоря.
Ну, вы знаете, это началось не вчера, и, в частности, вот исследования чумы с этой точки зрения ведутся уже достаточно долго. Здесь очень много сделали итальянские археологи, итальянские коллеги по материалам карантинов и карантинных захоронений. Но с оспой, думаю, что да, это вот очень серьезное открытие.
Елена Евгеньевна, я насколько понимаю, вы уже об этом несколько упомянули, о том, что раньше опирались на документальные источники.
Да.
С оспой тоже довольно интересно. Насколько я понимаю, так-то сам по себе вирус с человеком существует чуть ли уже там не 12 тысяч лет. Но при этом чаще всего упоминание об этой болезни встречается где-то там в 17 веке, может, чуть раньше.
Да, вы знаете, это очень интересный вопрос, потому что мы знаем, и теперь, как вы понимаете, уже точно знаем, что в старом свете, в Европе, в Азии, оспа в латентном состоянии существовала действительно тысячелетиями. Она отмечена там средневековыми источниками, там арабские врачи про нее писали, там очень много всего. Но первая очень большая вспышка, серьезная, да, это раннее новое время, это 16-17 век, и здесь существует несколько версий, почему произошла эта вспышка, почему оспа приняла эпидемический характер. Я не уверена, что хотя бы одна из этих версий все объясняет, но первый вариант связан с эпохой великих географических открытий. То есть известно ведь, что из Старого Света оспу, например, завезли в Америку конкистадоры, и это очень сильно сказалось на завоевании. То есть там просто люди массово вымирали, индейцы, у них не было иммунитета к оспе, они не знали, что с ней делать, не умели ее лечить, не умели изолировать больных. И с другой стороны, великие географические открытия, мы об этом часто забываем, ведь это шло и в другую сторону, и, например, освоение Сибири русскими тоже было связано со вспышками оспы. Мы знаем, например, что Нарым вымер просто под ноль от этой оспы все население, потому что русские поселенцы, да, везли ее с собой. Значит, вот эта вот интенсификация международных контактов — это номер раз. Первая версия. А вторая версия связана с тем, что чума ушла. И когда ушла чума, ее место заняла оспа как главное инфекционное заболевание. А третья версия связана тоже с великими географическими открытиями. И часть исследователей говорит о том, что эта оспа в Европе была тоже завозная, в данном случае из Африки. То есть Африку стали осваивать, колонизировать, повезли оттуда местное население, рабов. И вот там был какой-то другой штамм оспы, который для Европы оказался роковым практически. Я не знаю точно, какая из этих версий ближе к истине, но они рассматриваются.
Ну, судя по всему, через какое-то время мы, может быть, какой-то более или менее будем близки.
Ой, вы знаете, это очень сложная работа. Я не думаю, что это будет скоро, но да.
Елена Евгеньевна, очень, конечно, хочется проводить параллели с сегодняшним днем и эпидемией оспы, которая, конечно, была как бы растянута в веках, по сути, даже.
Да,
но,
да,
по
да.
сути, мы проходим сейчас примерно то же самое. То есть, по первости, мы тоже не понимали, что такое коронавирус, как он передает, а можно ли заразиться от поверхности и тому подобное. И также появление, собственно, вакцины. Оспе, насколько я понимаю, вообще можно сказать спасибо за появление вот этой области медицины?
Безусловно, да.
Насколько уместно тогда вот проводить эти самые параллели?
Я не думаю, что параллели уместны именно в силу того, что вы сказали. То есть человечество жило с оспой веками, и ведь попыток сделать вакцину человечество пережило тоже очень много. И когда сейчас люди надеются, что вот вакцина от коронавируса будет вот внезапно, вот сейчас, там, в ближайшие месяцы, я не уверена, что это так. И это очень хорошо доказывает как раз исторический опыт, связанный с оспой, потому что ведь началось с чего? Началось с наблюдений по поводу того, что человек, если он от оспы выздоравливает, он далее к этому заболеванию невосприимчив. Но более того, прививка, то есть втирание в кожу здорового человека гнойничков от человека, переболевшего, дает иммунитет и ему тоже.
Ужас какой.
Нет, почему? Это не ужас. Это первая вариоляция, которая была. И придумала ее, в частности, англичанка, жена английского посла в Константинополе, леди Мэри Монтегю, которая это испытала на себе, в частности. Потом английский тоже врач Эдвард Дженнер сделал открытие. Он был врач сельский. Он увидел, что, значит, английские крестьянки, доярки, почему-то оспой не болеют, у них не обезображены лица. И дальше он сделал вывод, что эти доярки, которые общаются постоянно с коровами, они переболевают так называемой коровьей оспой. Это значит вот такая же оспа, как у человека, только в более легкой форме, с более легкой клинической картиной. И с этого момента началась вакцинация, прививки от латинского слова вакка, корова, потому что материалом для прививок был как раз гной с вымени переболевших коров. И оказалось, что это работает. Хотя здесь была тоже масса проблем. Во-первых, вот эта идея вакцинации очень тяжело приживалась. Существовала масса памфлетов против Дженнера, вплоть до того, что считалось, что если человеку привить вот этот самый коровий материал, у него вырастут рога и копыта. Есть масса карикатур по этому поводу. И более того, эта вакцинация не всегда происходила безболезненно, потому что все-таки человечество еще мало что умело. Но вот в 1874, кажется, году Бисмарк в Рейхстаге в Германии провел закон о всеобщей вакцинации. Хотя эта всеобщая вакцинация была, ну, она тоже не всегда безболезненно легко проходила, потому что там врачи не все знали, как это делается. А вот в 1918 году один из первых буквально декретов советской власти, это был декрет об обязательной вакцинации, и вот это прекрасно сработало. То есть оспа из Советской России ушла, в 30-е годы оспы не было уже реально. Там несколько завозных случаев.
Да, и при этом, насколько я понимаю, именно Советский Союз был инициатором того, чтобы с оспой боролись по всему миру, потому что на 11-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1958 году советская делегация предложила ликвидировать оспу общими усилиями, и вроде как удалось заболевание побороть.
Да, считается, что сейчас на планете Земля натуральной оспы нету.
Но при этом, я так понимаю, это не гарантия того, что она не вернется.
Ну, вы знаете, здесь нельзя сказать ничего, потому что мир природы, мир биологический живет по своим законам. И если в середине 20 века, например, считали, что вообще, ну, собственно говоря, все инфекции более или менее побеждены, или с ними понятно, что делать. То есть основная причина смертности будет уже не инфекция, А потом в конце 20 века появился вирус Эбола, птичий грипп, свиной грипп, ВИЧ, да, и оказалось, что инфекции еще далеко не побеждены. Так что, что будет с оспой? Ну, конечно, хочется надеяться, что хотя бы она к нам не вернется. Ну, не факт.
Ну, это да. Но можно ли сказать, что вот вся эта история с оспой, ну, не знаю, какой-то сценарий человечеству дала, что надо действовать в будущем?
Да, безусловно, это так, потому что идея о прививках, идея о вырабатывании иммунитета, она разрабатывалась медицинским миром именно на примере оспы. Это было первое заболевание, с которым начали бороться вот таким путем, да.
Ну, то есть есть надежда, что все-таки, может быть, и с коронавирусом покончит?
Да, безусловно, хотя я не была бы столь оптимистичной и не считала бы, что это будет вот буквально завтра и послезавтра. Это довольно долгая история, потому что есть несколько этапов клинических испытаний, надо смотреть на отдаленные последствия, что с вакцинированными будет там через год, через два и так далее.
Ну вот с другой стороны, наверное, что можно, не знаю, как историку медицины, может быть, я думаю, люди во время пандемии и самоизоляции стали лучше мыть руки. Если раньше это было 2-3 секунды ополаскивания, то сейчас да. Все по науке, по 40 секунд, значит, намыливают руки.
Ну, вы знаете, вот такое временное явление, по-видимому, связано, приходит с любой эпидемией, потому что вот когда в Европу пришла холера, например, тоже оказалось, что элементарные гигиенические меры, да, чистая вода, что воду надо кипятить, и после этого холера стала из Европы уходить. Ну да, с коронавирусом, наверное, нечто похожее.
Ладно, будем надеяться, что со временем мы и об этом забудем, и будет таким предметом исторического разговора с точки зрения
медицины. Я думаю, что мы про это не забудем, но выводы сделаем.
Выводы сделаем. Спасибо большое, Елена Евгеньевна.
Спасибо большое.
А слушателям я напомню, что мы беседовали с кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института всеобщей истории Российской академии наук, специалистом по экспозиционной работе Российского музея медицины Еленой Бергер.
Интервью на радио «Спутник».